Федор Зуев, экономика творчества, экономика копирайта, экономика свободного софта.
Ну, насколько я понимаю, остаток дня, которого не так уж много осталось, будет посвящен в основном гуманитарным вопросам. В данном случае следует из названия экономики. Значит, заранее два предупреждения. Во-первых, все, что я сам буду говорить, оно сформулировано в основном в терминах классической, то есть марксовой теории стоимости и в более, как сказать, популярных в настоящее время теориях стоимости современной экономики, оно может сформулироваться по-другому. С другой стороны, я не использовал каких-то глубинных свойств, и поэтому, видимо, по большей части оно может быть переформулировано надлежащим образом, просто мне не слишком интересно заниматься переформулировкой. Второй вопрос, что это, собственно говоря, не недоделанная работа. Я, может быть, еще, вот, как некоторые тут товарищи, буду каждый год выступать с это сама. С рассказом о том, как я сделал дополнительные 4 шага в это сама развитие этой теории. А на сегодняшний день это, собственно говоря, даже не теория, а набор некоторых соображений, которые, тем не менее, могут быть полезны как для общего понимания, представления об, кстати, месте свободного софта в экономике страны, так и для каких-то конкретных шагов. Вот. Никаких слайдов нет, поскольку все слишком неопределенно, я даже не знаю, что на этих слайдах писать. Исходный вопрос, начнем с того, какова экономическая природа творческой деятельности, в частности, написания программ. Написание книжек, рисование картин, чего угодно. Научных открытий для полноты картины. Существует популярная теория, в которой сама программа представляется в виде виртуального условного товара. Недостаток этой теории, что вслед за условным товаром, для условного товара нам придется придумать условные продажи, условное владение, условное производство и так далее, пока мы не получим замечательную условную теорию, которая ни в одной точке не соприкасается с материальным миром.
Условный товарно-денежный эквивалент.
Поэтому мне не хотелось бы рисовать дополнительные модели, условные модели, а начать с того, что чем является творчество в действительности. То есть каково оно в терминах существующих экономических теорий, ну, существующих, там, скажем, начала 20 века. Я отвечаю таким образом, что творчество, в частности, творчество литературное, программистское, это превращение производительных сил. То есть, если кто не знает, случайно не знает по возрасту, производительная сила – это набор приемов, методов, возможностей, которые позволяют нам, позволяют самочеловечеству использовать природу в своих интересах. Производительные силы могут иметь вполне материальное выражение. Например, накопленный капитал – это тоже производительная сила. Или там налаженная система связи. Но существует часть производительных сил, к которой относится, это имеющиеся у человечества знания, имеющиеся умения, имеющиеся квалификация. Каждый раз, когда программист пишет новую программу, количество способов, которым человечество может издеваться над природой, увеличивается. И таким образом, конечно, отдельная программа составляет весьма незначительный процент от общих возможностей человечества. Но тем не менее. В некоторых случаях такое увеличение идет весьма тривиальным образом. То есть, например, если компания написала игрушку, то некоторые могут посчитать, что это вообще даже не увеличение производительных сил, а
уменьшение их.
Что говорить?
Только дурак и посчитает обратно.
Ну, на это существует классический ответ, что это увеличение производительной силы не обязательно должно быть увеличением на пользу. В частности, точно так же, как табак считается в производстве положительной стоимостью, несмотря на то, что влияние его на это сама. На человеческий организм потенциально. Точно так же и игры считаются положительной стоимостью, поскольку позволяют человеку убивать время еще одним способом. То же самое относится и к это сама, книгам, литературе и так далее. Замечаем, что одним существенным моментом является то, что сама творческая деятельность как экономическая категория возможна только при расширенном воспроизводстве. То есть имеется такая экономическая фикция, как как простое воспроизводство. То есть такое воспроизводство, при котором как в каждый следующий период времени, скажем, год, человечество, общество потребляет в точности столько, сколько оно произвело в предыдущем году. Ясно, что в этом случае ни для какого творчества, которое возникает единожды и остается навсегда, места не остается. То есть творчество как экономическая категория, то есть не как вот человек написал у себя это сама на стене в хижине или у себя в альбоме, а как такая деятельность, которой человек занимается в качестве профессии, возможно ли в обществе, которое постоянно систематически производит больше, чем само потребляет, которое развивается, у которого идет расширенное воспроизводство. И творчество финансируется именно и всегда финансируется вот именно из этой разницы между вновь произведенным и за это время потребленным. Из материальных средств, разобранных человечеством, отсюда делаем вывод, что прежде всего вся эта экономика замкнута на обстоятельства, вся эта экономика творчества замкнута на обстоятельства, собственно, к творчеству внешнее. То есть, ну вот представим себе завод. На одном этаже завода сама производят, ну я не знаю, что топоры. И производят, продают, получают за это средства. А на последнем этаже завода сидят люди и придумывают новые формы топоров. Изготавливают станки для топоров. Ясно, что они получат столько денег, сколько будет не более денег, чем будет выручено из производства топоров. Они могут придумать какой-то новый топор, который можно производить дешевле или который будут покупать больше. Но тем не менее, отдачу от этого своего изобретения они получат не раньше, чем этот топор будет запущен в производство. То есть два фундаментальных свойства, что количество денег, количество материальных средств, доступных на оплату творческой деятельности, оно можно считать фиксировано. Оно на самом деле не фиксировано, но оно зависит от параметров внешних по отношению к самой этой экономике творческой деятельности. Она зависит исключительно от развитости материального производства. И второй момент, что творческая деятельность всегда сопряжена с каким-то материальным, с какой-то материальной деятельностью, с каким-то материальным производством. Заказчиком, оплачивающим творческую деятельность, всегда является производитель какого-то материального эффекта. То есть вот на этом следует остановиться. Немножко существует опять-таки представление, что о существовании некой новой экономики, в котором, так сказать, автор непосредственно связывается с потребителем его творчества. Такой экономики на самом деле нет и, по всей видимости, не будет. Если между сочинителем и потребителем нету промежуточного звена производителя, то оснований для экономической деятельности, для участия в экономике тут нету. Пока Пушкин писал эпиграмму в альбомы дамам, это никак не воздействовало на экономику. Частью экономики оно стало лишь с того момента, когда он притащил свою рукопись книгопродавцу и стал с ним ругаться за гонорар. Точно так же, когда человек, блогер, пишет какие-то тексты в своем сетевом дневнике, это не является частью экономики. Это является частью культуры, возможно, важной частью культуры, но для экономики оно не существует. Частью экономики оно является тогда, когда этот блогер сдает эти статьи в редакцию журнала и получает какие-то деньги за них. А редакция журнала – это уже не потребитель, а непосредственно посредник. Оно классическим примером материального производства является изготовление экземпляров того произведения, которое в конечном первоначально было сочинено. Но, конечно, это не обязательно должно быть именно изготовление экземпляров. Это может быть какое-то предоставление доступа. Это может быть другие формы распространения. Это может быть нагружение рекламой. В случае таких тяжелых копирайтных случаев это может быть деятельность по затруднению доступа этих лиц, по затруднению доступа пользователей и взимания с них денег. Конечно, деятельность это объективно вредная, опять-таки в качестве примера вспоминали игры, но тем не менее тоже является вполне материальной. Сейчас. Значит, теперь рассмотрим от абстрактной экономики творчества, переходим к экономике копирайта. Вот копирайтом я в данном случае буду воспринимать не только, собственно, копирайт, как он есть, но и все исключительно права экономически ему подобные. То есть и патенты, ну не софтверные, а на всяческие тяжелые технологии и другие подобные правовые режимы. В чем состоит смысл копирайта? Смысл копирайта состоит в том, что деятельность, которая вот получается на выходе у творческой деятельности, устанавливается монополия на то, что можно сделать с результатом творческой деятельности, на следующий за ним материальный элемент. То есть, если автор пишет для того, чтобы его опубликовали в книгах, то устанавливается монополия на опубликацию книг, а не на написание, естественно. Таким образом, мы имеем, связывается, эти элементы связываются воедино, и таким образом получается комбинация из творческой деятельности и связанность с ним монополизированной производственной деятельности. Какой, знаете, дается экономический эффект? Я сразу замечу, что существует теория, благие пожелания, в соответствии с которыми, если установить исключительно право, то доходы владельцев этого права сразу невероятно вырастут. Сейчас, подождите, я запутался, извините, пожалуйста. Я же говорю, что все очень темно. Что доход... что если в какой-то отрасли остановить исключительно оправу, то доходы этой отрасли сразу вырастут по сравнению с доходами прочих отраслей. На самом деле, если мы вспомним, что численно, собственно, количество средств, имеющихся у общества на творческую деятельность ограничено, то мы поймем, что такое представление не основательно, что сколько бы не было картин, написано картин, но если в обществе существуют деньги, выделенные на картины в количестве миллиона долларов, то этот миллион будет истрачен. Будет он достаточно на 10 картин, на 100 картин, на сколько угодно. А количество денег, выделяемое обществом на творчество, оно не зависит от самого, от самого творца. Да. Таким образом, реально результатом установления исключительного права является не увеличение доходов, а уменьшение производства. То есть в каждом экземпляре теперь произведенного созданного произведения существует два элемента. Тот элемент, который является частью материального производства и который производство само по себе стоит денег. И тот элемент, который является частью монополии, который денег не стоит. Чем меньше та часть, которая стоит денег, тем больше остается прибыли. И в пределе получается, что выгоднее всего не производить вообще ничего. Ну, это, понятно, по сильно не получается, поскольку за недеяние пока что денег не платят. Чуть менее выгодно, но все же очень выгодно произвести один экземпляр произведения. Это уже чуть не чуть более реалистичная картина, называется «Госзаказ». На самом деле, конечно, возможность ничего не производить и получать за это деньги ограничена тем, что эти деньги не сложены в одном месте, а распределены между множеством людей, у каждого из которых эти деньги нужно каким-то образом изъять.
Я тебе мультик потом покажу, ссылку, на которой Миша выкупил на днях кинул
слово. И чего?
А потом проинтерпретируем вот эту вот фразу, твою последнюю, так сказать.
Какой именно? Я уже это само...
Миш, давай после, а? Пожалуйста, я иначе потеряю по смыслу.
Смысл этого мультика сводится к тому, что...
Давайте
в долг под проценты, это все.
Кидайте потом, а? Пожалуйста.
В общем, что...
Может быть, это плохо 25 раз не найти.
При некоторых дополнительных предположениях можно вывести, что цена и количество одного экземпляра произведения, распространяемого посредством самой системы копирайта, будет примерно равна математическому ожиданию количества денег, находящихся у среднего покупателя. То есть, грубо говоря, если цены нужно установить такие, что если человек зашел в книжный магазин, он там вышел оттуда ровно с одной книгой. Чтобы все забрать у него деньги с минимальными, максимум денег с минимальными затратами на их производство.
Это напрямую следует из предположения, что общий объем фондов, которые денежные, которые тратятся на творческое производство, фиксирован.
Но...
Не знаю.
Ну, я пытаюсь примерить на себя, на абсолютно.
Вот это Федор, ваше настроение, а вы закончили.
Нет. Я еще дошел до середины копирайта.
Просто это очень важный постулат.
Важно.
Вот. Вот уже на этой стадии мне непонятно, почему.
А это нужно, конечно, внимательно подумать. То есть вот. Я могу подробнее объяснить, что это напрямую следует из того, что деньги ниоткуда не берутся из ниоткуда и не деваются никуда. То есть, если... Ну, это под...
Да нет, здесь мы употребляем.
Она производит больше, потому что в других местах она потребляет больше, потому что в других местах потребляют меньше.
Петр, я спрошу по-другому по поводу этого постулата. То есть, по-вашему, этот постулат, так сказать, в фиксированном количестве денежной массы, он касается только вот того, что вы назвали творческим процессом. То есть, я так понимаю, нематериальных активов. То есть на материальные активы, по-вашему, это ограничение не распространяется. То есть если я буду плавить сталь, например, и продавать ее, то у меня не будет такого ограничения. Как в случае производства, как вы это назвали, объектов культуры.
Да? В случае, если вы будете плавить сталь, то там действительно вот люди, человек говорит, будет мультипликатор. То есть сталь. Производство стали, оно некоторое время может раскручиваться само по себе. То есть сталь идет на изготовление машин по производству стали и так далее. В то же время производство, как сказать, духовных ценностей, вы сказали, оно всегда напрямую себя привязано к какому-то материального производства.
Я не понимаю, что такое духовная ценность. Вот журнал Хаслер, это духовная ценность. Или не
духовная. Ну, для кого?
Что такое понятие духовная ценность? Вот что духовная ценность?
Я могу попробовать объяснить этот постулат по-другому, вернее, сформулировать.
Нет.
Нематериальное производство никогда не управляет. Нематериальное производство никогда не управляет теми инструментами, которые приводят к его финансированию. Ты можешь кого-то убедить тем, что твое производство хорошо, и тем самым тебе больше заплатят. Но ты не можешь сам так произвести такой нематериальный продукт, который тебе повысит финансирование сам по себе. Да?
Почему?
Пример. Да, вот пример со сталью понятен. Чем больше продал стали, тем больше...
На самом деле можно себе представить... аналогию стали производства, скажем, инструментов для программистов. Но и тут, на самом деле, есть промежуточный элемент в том отношении, что эти инструменты для программистов так или иначе выполняются на компьютере, который является материальным элементом. Ладно, я тогда, давайте попробую таки доковылять до конца, а потом будешь меня критиковать.
Значит, понять пытаемся. Не критикуем, мы пытаемся понять. Нет. За критики дело еще не дошло. Надо хотя бы понять, а потом уже критиковать. Пока не понятно.
Ну,
выслушаем очень
много. Я несколько еще раз пытаюсь сказать. То есть. Ладно, давайте дальше. Значит, на самом деле представление о том, что исключительно право увеличивает платежи потребителей, оно является плодом относительно нового времени, совершенно буквально последних лет. В классическом представлении все эти установленные исключительные права – это регуляция внутри отрасли. То есть она позволяет одним производителям получить заслуженное преимущество перед другими производителями же, не перед потребителями, а перед производителями-конкурентами. И таким образом поощрять поведение, соответствующее максимально быстрому техническому прогрессу, и таким образом на следующей итерации получить больше прирост общественного богатства. исключительно права, как любая монополия, приводит к сверхприбыли. То есть прибыли, сверхприбыль это не значит, что она по абсолютной величине большая. Это означает, что у нас выше нормального коммерческого процента за счет исключительно, как сказать, специальных преимуществ. И, наверное, здесь это самое стоит иначе называемая рента. Не стоит подробно рассказывать про форму ренты. Она может происходить из-за общей ограниченности каких-то ресурсов. Она может происходить из-за того, что один человек получает ресурсы лучшего качества. То есть, пример ренты, относящийся к программированию, относящийся к копирайту. Что если, скажем, Вася разбирается в ядре Linux лучше, чем Петя, то Вася напишет драйвер для Linux с меньшими трудозатратами и таким образом получит ренту в дополнение к, собственно, производству. Хотя бы даже Петя в общем и целом имел более высокую квалификацию как программист. И я же хочу подчеркнуть один момент, что хотя в результате недопроизводства экземпляров результатов творческой деятельности получается некая сверхприбыль, это не значит, что она вся эта сверхприбыль сосредотачивается именно у правообладателей. На самом деле наличие систематической, регулярной, предсказуемой сверхприбыли приводит к тому, что эта величина растекается назад по экономической цепочке. То есть у производителей товаров для правообладателей повышаются цены. Затем повышаются цены у производителей товаров для производителей товаров правообладателей. И так до тех пор, пока цена на всем рынке не будет более-менее уравнена. Это обстоятельство имеет значение, когда мы переходим к свободному софту. Дело в том, что это... Значит, мы переходим к свободному софту. Я по мере возможности старался не концентрироваться на конкретных бизнес-планах, бизнес-приемах, которыми пользуется свободный софт. Потому как, во-первых, я не слишком авторитетен в этом деле. А во-вторых, по крайней мере, гораздо менее авторитетен, чем большинство присутствующих. А во-вторых, конечно, бизнес свободного софта, это, собственно говоря, все остальное за исключением копирайта. Все остальные приемы, они так или иначе используются. Так вот. Одним из частичных преимуществ свободного софта, который можно использовать, состоит в том, что хотя он не получает выгод копирайтного режима, он в то же время не несет его издержек. И в мире, где все рассчитано на систему издержек, происходящих от копирайта, получается значительная экономия средств. То есть вместо того, чтобы самопокупать или какие-то вспомогательные библиотеки или какие-то другие условия производства, можно воспользоваться имеющимися свободными. И таким образом в десятки раз увеличить свою производительность. Собственно говоря, получаем, что если взять такую область деятельности, где свободный софт полностью вытащен, проприетарный софт, а такие, в общем, есть. То есть это самое можно, конечно, назвать какую-нибудь почтовый сервер проприетарный, но вряд ли у него имеется сколь-нибудь массовый рынок. Или, скажем, компиляторы уже практически мало кто использует, насколько мне известно, проприетарные компиляторы.
знаком ни с MS Exchange, ни с ICC индусским.
Это все очень, все это достаточно узкие ниши, на мой взгляд. То есть я понимаю, что, конечно, что существуют такие области, где без них вот ни шагу ногой, ни шагу. Но тем не менее массовым потребителю они было далеко не в первую очередь.
Не знаю. Если посчитать количество потребителей, есть сильное подозрение, что свободные mail-трансфер-агенты окажутся в проигрыше. Потому что большинство сейчас сосредоточено вот на этих самых, на продавцах услуг типа Google.
Это не важно в данном случае. Это просто пример.
Давайте. Да, ну, все. Значит, собственно говоря, все. Значит, если в какой-то области весь проприетарный софт заменить на свободный, то по идее свободный софт будет получать тот же бюджет, что раньше получал проприетарный софт. Ну, вот это как раз следует из того, что количество денег ограничено. На самом деле,
давайте дальше.
На самом деле, конечно, это посчитать довольно трудно, и, возможно, считаем далеко не все так просто. Потому что повторение много раз одного и того же, то есть там несколько конкурирующих проприетарных продуктов, требует существенных затрат, чем создание чего-то принципиально нового. И может оказаться, что вложение денег на порядок приведет к увеличению затратов лишь на проценты. Далее. Одним из существенных моментов существенных отличий свободного софта от проприетарного состоит в том, что свободный софт, как правило, не получает дохода продажи экземпляров. Или, говоря по-другому, а получаемый доход принимает более традиционные для экономики формы услуги или это найма. И таким образом, когда бы человек платит за...
Что? Зачем?
Когда человек платит за проприетарный софт, он платит за существующее. Когда человек платит за организация, скорее, чем человек, при нынешнем положении дел, он платит за будущее. Людям свойственно вообще прежде всего платить за настоящее, а потом за будущее. Поэтому при сосуществовании в одной и той же нише свободного проприетарного софта человек старается пользоваться свободным софтом, где возможно, и где невозможно платить за проприетарный софт. В результате можно сказать, что проприетарный софт выигрывает у свободного на более на коротких временных расстояниях, но постепенно проигрывает на длительных. Так, вот тут и все. То есть я, конечно, про свободный софт сказано неприлично мало, но я думаю, что и это может быть как-то полезным, если мы разрешим основной вопрос о том, откуда все берется.
Да, потому что это, пожалуй, был главным. Вот. Вопрос.
Судя по докладу, этот доклад потребует продолжения еще не на одной конференции. Все осмыслили. Да, вопросы. Пожалуйста.
И тем не менее, я вопрос к аудитории. Не имеет ли смысл сейчас немножко посвятить вопрос прояснения того главного постулата относительно фиксированного объема средств? Потому что мне кажется, что мы просто не очень хорошо понимаем. Я, Федор, могу объяснить, как мы тут с этой стороны себя чувствуем. Если объем средств фиксирован, почему же нам так мало достается? И где он остальной? Почему вроде как, если он фиксирован, то всем должен
быть. Я полагаю, что он весь в IBM ушел.
Да. Теперь вопрос, да? Вопрос. Что вы имеете в виду? Да, вот опишите, пожалуйста, вот эту ситуацию фиксированного объема средств на творческую деятельность. Да? Чем это отличается от какого-то нефиксированного объема средств на какую-то иную деятельность? Да? Вот в чем различие?
Чем
фиксирована? Да?
Она не фиксирована в этом смысле. Она просто не зависит от того, что мы будем делать, борясь за эти деньги.
То есть, правильно я понимаю, что вне зависимости от того, какого качества и количества производится нематериальный продукт, объем финансирования, который будет предоставлен, он всегда одинаковый.
Причем здесь важно вот что значит одинаковый? Одинаковый в процентах
производство софта...
или одинаковый в абсолютном?
В абсолютном.
Производство софта всегда финансируется, в конечном счете, из средств, заработанных где-то еще. Можно так переформулировать.
Это неправда. Просто неправда. Вы это докажите. Попробуйте это доказать. Такие, понимаете, Федор, такие утверждения принято доказывать. Вот вы сейчас сказали фразу, которая в корне неверна, на мой взгляд. Попробуйте ее доказать.
Давайте возьмем для примера какой-нибудь более популярный творческий продукт, не софт.
Это, по-моему, очень популярно.
Давайте возьмем софт. Давайте возьмем программное. Почему оно финансируется в каком-то Это такое же производство,
как
чем отличается производство программного обеспечения от производства самолета? Да ничем оно на самом деле с экономической точки зрения не отличается, кроме того, что мы создаем некий нематериальный актив. Исходя из какой-то мифической, дуалистической сущности нематериальных активов, ну, делаются какие-то очень странные.
Вот.
Да, нематериальный актив обладает дуалистической сущностью. Это известно человечеству 100 лет. Вот. Ну и что с того? От этого он не перестает быть товаром.
Тема отличается, что это самолеты изнашиваются, а кот вечен.
Нет, кот тоже изнашивается.
Кот изнашивается.
Кот еще изнашивается быстрее самолета.
Как сожалению.
Значит, это тогда уже
самолеты изнашиваются.
Может быть, мы сделаем рекорд. Давайте мы вот второй доклад экономического блока заслушаем, а потом, если у кого-то будет желание и силы, мы где-то выйдем на свежий воздух.
Я чувствую, что будут потом бурные.
А я думаю, что не будет.
Ну еще есть еще силы в прениях принять участие?
Да.
Ну, у меня скучный доклад без картинок в этот раз, обычно знают. Да, вот так. Нет, слайдов много, но картинок не будет. Вот, значит, хорошо. В общем, к вопросу я просто продолжаю многие постулаты Федора, с которыми я, в общем, в корне, так сказать, не согласен, с какими-то абсолютно согласен. Попытаемся просто еще раз пробежаться по той же дорожке, но немножко с другой точки зрения. Если Федор говорил о неких каких-то макроэкономических параметрах, да, то я буду говорить о том, что нам всем ближе, о микроэкономике. Следующий слайд. В общем, для чего все это на самом деле нужно? На самом деле этот доклад, он как бы нацелен, вот был изначально не на эту аудиторию, он гораздо больше, это не доклад, это, если хотите, цикл лекций. Но он для бизнесменов, для тех, кто занимается хеджевым рисковым вложением. Вот. Но мне показалось, что некоторые постулаты будут интересны и вам тоже, потому что многим из вас в какой-то момент приходится сталкиваться с бизнес-деятельностью и ощущать себя, в общем, попавшими на другую планету, где люди, с которыми вы разговариваете, они просто не понимают того, о чем вы говорите. А вы категорически не понимаете того, что говорят они. Да? И вот как-то попытаться свести вот эти вот очень разные области деятельности, вот я и пытаюсь в последнее время.
А перезапятые там не нужно?
Ну, может быть. Дело в том, что это автоперевод с другого языка. Вот. Значит, чем характеризуется современный рынок ПО? Значит, я, с вашего позволения, опущу вообще рынок нематериальных активов. Это отдельно. Если кому-то будет интересно, мы это можем обсудить как бы отдельно. Сейчас мы говорим уже именно о программном обеспечении. Вообще следует отметить, что нематериальный рынок, он крайне молод. Да? Что если человечество еще обменивалось какими-то предметами, даже не люди, там, а там Homo erectus во времена ашельской культуры, да, они там что-то на что-то меняли. То есть у них была какая-то материальная экономика. То экономика нематериальная, она фактически, в общем, ее можно считать там какими-то первыми ростками нематериальных каких-то экономических отношений. Это там может быть, ну, конец 18 века, середина 19-го. Тут вопрос очень спорный. То, что касается рынка программного обеспечения, то он вообще молодой, да, он, наверное, 50 лет не насчитывает, что для любого экономического рынка, но это даже не детсадовский возраст, а вообще какой-то там, еще из роддома не вышел, да. Поэтому вот первый параметр – это невысокая степень зрелости. Что для этого характерно? Ну, масса каких-то легенд, масса мифологем, отсутствие четкой терминологии, отсутствие правильного понимания каких-то, казалось бы, очевидных вещей. Это все типично для любого незрелого рынка, да. Вообще новизна программного обеспечения как товара, да, вот все время это вечный вопрос, а что мы продаем, диск или записанную на нем программу, там, что такое бинарник, что такое исходник, вообще это все, да, вот у всех компьютеризация, наверное, у большинства из вас случилась на памяти, да, все это мгновенно возникло, и, в общем, это непривычно как товар, то есть вот привычный товар, там, я не знаю, там, ботинки, велосипед. Программное обеспечение – товар непривычный. Вообще, что, собственно, является товаром? Да, вопрос крайне дискутабельный. Да? Понятие несовершенной конкуренции. То есть, к сожалению, современный рынок программного обеспечения находится в условиях несовершенной конкуренции. Это экономический термин. Любой может залезть в Википедию или в любой экономический справочник. Представляете, что такое несовершенная конкуренция? Ее не следует путать там с нечестной конкуренцией и так далее, и так далее. Это совершенно законная вещь, но конкуренция, которая называется несовершенной. Одним из особенностей несовершенной конкуренции является возможность извлечения сверхприбыли на пустом месте. Это особенность экономики, вот, экономического наблюдения. Да? И явление олигополии. Да? То есть сегодня мы на ряд программных продуктов имеем просто монополию. Да, это как бы всем понятно. Олигополия – термин как бы менее известный, но он подразумевает наличие не одного, а нескольких игроков на рынке, которые там между собой грызутся, но их гораздо меньше, чем то количество, которое может породить нормальный конкурентный рынок, который, так сказать, принят для многих других продуктов. Вот для программного обеспечения на сегодняшний день такого рынка нет. Да? То есть мы имеем там ну, десяток от силы производителей ПО, которые между собой активно там бодаются, и, естественно, это приводит к значительным перекосам и, в общем, к тому, с чего я начал. Дальше.
На некоторые материальные сферы тоже есть
такие. Есть, конечно. Олигополия и несовершенная конкуренция – это обычное явление в экономике. Но дело в том, что вот мы это недавно с Сашей Боковым обсуждали. Если для многих рынков, более привычных человечеству, борьба с олигополиями, а существует законодательное, там, существуют всякие там агентства, которые с этим борются и так далее, так далее. Государство, как правило, борется с этим явлением. То для программного обеспечения таких механизмов надежных на сегодняшний день просто не существует нигде. И поэтому вот этим компаниям, которые составляют эту олигополию, им как ужам удается выскальзывать из вот этих вот тисков там всяких федеральных антимонопольных служб. Вот. Что вот дает несовершенная конкуренция для любого, кто захочет прийти на этот рынок, пораженный несовершенной конкуренцией? Ну, во-первых, некие правовые ограничения. Да? В нашем случае программное обеспечение – это вопросы лицензирования. Ну, это вопросы копирайта вообще, да, но при этом маленькое отступление. Да? Почему-то всегда, когда говорят о копирайте, забывают, что свободное программное обеспечение нисколько копирайта не отрицает. Оно зиждется на этом копирайте, да, и без него смысл свободной лицензии теряется так же, как и смысл проприетарной. Да? Но существует целый ряд правовых ограничений. Да? Что можно лицензировать, что нельзя лицензировать, что считается лицензией, что не считается лицензией. Это типично для несовершенной конкуренции. Ну, про дифференциацию продукции я говорить не буду, это вообще отдельная здоровая тема. и высокий уровень издержек вступления. Ну, как следствие того, что нужно заплатить за лицензию, нужно заплатить за патент, нужно заплатить там еще за много каких вещей. Пожарное, налоговое, совершенно верно. Да, тут в некотором другом, но... То есть любая молодая фирма, которая хочет выйти на рынок торговли программным обеспечением, совершенно все равно каким, она должна быть готова к тому, что на выходе на этот рынок ей придется ну, просто заплатить много денег просто так. То есть понести серьезные издержки просто для того, чтобы на этом рынке появиться. Еще не говоря про то, чтобы там удержаться. Следующее. Ну вот мифологемы. Самые распространенные мифологемы, которые я знаю, это то, что СПО по умолчанию не является коммерческим продуктом. И если вы приходите в какой-нибудь там фонд там, и говорите, что вот у нас есть некий стартап, там, но мы будем выпускать его под свободной лицензией, то, как показывает мой опыт, в 99 случаях из 100 вам откажут. Потому что в любом руководстве по кормлению стартапов написано, что интеллектуальный капитал должен быть защищен патентами, должен был защищен проприетарной лицензией и так далее, и так далее. Это у них азы. Это им вбито в голову настолько, что вы очень с трудом найдете инвестора, который, в общем, пойдет вам навстречу и даст вам денег под свободную лицензию. И вот это вот такая, вот рассмотрим вообще, что такое вот коммерция и программное обеспечение. Следующий слайд. Ну, вот это все знают, да, это просто у меня это здесь дано в формулировке рабочей группы Минсвязи, но это, в принципе, те же самые четыре степени свободы, которые известны любому здесь сидящему в зале. Если вы посмотрите на них вот с точки зрения денег, да, то увидите, что в одном месте слово там про деньги что-то есть, да, это третья свобода, бесплатно или за плату. Никаких других экономических формулировок в понятии свободного программного обеспечения нет. То есть эта формулировка, она чисто юридическая. Это вот как раз те самые правовые ограничения, о которых я говорил при выходе на несовершенный рынок. Ничего здесь экономического, никаких экономических параметров свободного программного обеспечения не существует в принципе. То есть свободное программное обеспечение, оно продается так же, как и несвободное, да, также там покупается и так далее. Есть отличие в лицензировании, да, когда-то было отличие в распространении, да, в средствах доставки. Программное обеспечение свободное чаще распространялось посредством интернета, проприетарное чаще распространялось посредством физических носителей, да. Сейчас, по-моему, это, ну, разница просто канула в лету, да. Вот. Но что самое главное, хорошо, вот это свободное программное обеспечение, следующий слайд. А вот это вот NOPIRA.CRU, это вопросы про проприетарное программное обеспечение. Если кому не лень читать, то вы там ну, найдете 10 заповедей, там, 7 смертных грехов, все что угодно. Вы там опять же не найдете никакой экономики. То есть непонятно, почему экономически выгоднее покупать, например, проприетарное программное обеспечение. Вот видите, угроза значительных штрафов за нарушение авторских прав. Ну, это понятно, да? Риск создания потенциально негативной репутации. Это непонятно, да? Потеря доступа к поддержке и обновлению технической документации. Непонятно. То есть вот, понимаете, как аргументация, так сказать, обоих сторон, она на самом деле лежит вне плоскости экономической деятельности. Она лежит совсем в другой плоскости. Дальше, следующий слайд. И вот что такое коммерческое программное обеспечение, о чем мы, собственно, говорим. Да, это вот определений достаточно много, это определение Максима Отставного, оно стало каноническим. Да, это программное обеспечение, разрабатываемое и поддерживаемое в рамках соответствующей специализации бизнеса. На заказ, либо с расчетом на неопределенный круг конечных пользователей. То есть коммерческое программное обеспечение никакой связи с лицензией на это программное обеспечение не имеет и не имело. Коммерческое программное обеспечение, оно коммерческое по цели создания. То есть коммерческое программное обеспечение, оно создается с целью извлечения некой прибыли. И все. Вот что такое коммерческое программное обеспечение. Больше ничего другого нет. Следующий слайд. Но кроме коммерческого программного обеспечения существует еще очень много разного программного обеспечения, классифицировано по этому принципу, по принципу цели создания. Да? Вот как по-вашему, сколько в мире коммерческого ПО ежегодно производится? Ну, в процентах от всего, вот если взять там, где-то я там читал, там, сколько там у нас там терабайт кода в год пишется, вот если в процентах от этого кода, сколько по-вашему ПО коммерческого?
10%.
Нет, ну от 30 до 15 по разным оценкам. Вот очень сложно вообще на самом деле оценить. Но на самом деле, да, считается, что 60% это at home, 30% это коммерция и 10% это все остальное. Хотя цифры эти спорные, потому что оценить реальный объем домашней разработки никто не может, никто вам не скажет, сколько они там миллионов строк в год пишут. А да?
Никто не признает.
Да. Ну, наверное, здесь все когда-нибудь имели дело с промышленным разработчиком, что такое at home, все, наверное, знают. Да? Можно не объяснять, что такое домашняя разработка.
Не имеется в виду дома за компьютером.
Ну, понятно, да. Имеется в виду, да. Вот. Здесь я не рассматриваю. Это все очень интересно. И домашняя разработка, и программное обеспечение там в научных целях. Особенно очень интересно, это программы, созданные в результате интеллектуального досуга. Ну, да? Мы сегодня, да, видели прекрасную, на мой взгляд, иллюстрацию программы, созданной вот именно в качестве интеллектуального досуга, просто идеальную. Вот. Я, с позволения автора, буду, в общем, ссылки на нее давать в качестве примера. Да? Дальше следующий слайд. Вот. Ну, это я здесь к чему, так сказать? Это понятно, что это каскадная модель, она древняя, как дерьмо мамонта, извините за грубное слово. Вот. Речь идет о чем? Как связана вообще коммерция с жизненным циклом программного обеспечения? Вот общепринято считать коммерцией продажу экземпляров программ. Ну, на самом деле это неправда. Если вы возьмете проприетарное, да, мы договорились, что будет проприетарное и свободное, коммерческое и некоммерческое, да? Если мы возьмем проприетарное программное обеспечение, что любой из вас знает, что деньги там зарабатываются не только на продаже экземпляров программ, а далеко вообще во многих случаях экземпляры программ тоже распространяются бесплатно. Я взял самую простую модель жизненного цикла. Ну, понятно, что она там устаревшая и прочее, но она такая последовательная, и можно, так сказать, понять. Да? На этапе формирования требований, да, обычно деньги зарабатываются на чем? На аутсорсинге R&D. Да? То есть это заказные исследования, заказные разработки.
Постановка задач заказчику.
Да, постановка задач заказчику и так далее. Так, платное обследование объектов автоматизации и прочее, прочее. На этом деньги зарабатывают все. При проектировании, да, понятно, есть полно аутсорсеров, которые пишут технические задания, опять же делают обследование, там, опять же там разрабатывают всякие там концепции там, жизненного цикла, перехода с одного на другого, на этом тоже зарабатываются деньги. Ну вот реализация. Единственное, чем отличается реализация, Федор про это тоже говорил, свободное программное обеспечение не зарабатывает на продаже экземпляров программы, да. Вот как это делает лицензионный ПО. Вот единственное отличие между свободным и проприетарным программным обеспечением в плане коммерции. То есть на самом деле, да.
Чтобы было привязано, непосредственным результатом реализации является, условно говоря, бинарник. Вот,
ну да. Да.
Именно по этому пункту реализации привязаны различия.
Ну конечно, да, и только поэтому. Все остальное, то, что касается тестирования, внедрения, эксплуатации и сопровождения, все то же самое. Это я к чему говорю? Это к тому, что последние годы, вы знаете, да, там с 96-го года... Да.
Прежде чем
предмет реализации,
вы обязаны совершить ряд организационных мер.
Это понятно, все, да.
Свое время, соответственно, оплата идет, издержки идут. Поэтому, честно говоря, так нельзя говорить, что нет
никаких. Нет, издержки, я говорю, мы не зарабатываем на этом.
Нет, не зарабатываем, да. Но я теряю, значит, да. Если кому-то я плачу, потом бабу, кому не важно, но я плачу.
Значит, реализация в отделе этого не бывает.
Нет, минуточку. Это как-то разные вещи, да? Если речь идет о разработке заказной, то, вообще говоря, вы платите не за реализацию. Вы платите за последний пункт, в первую очередь.
Ну, за все, скажем, ну, так. Да, за весь, да, жизненный цикл.
Реализация, да, вас волнует в меньшей степени. Если будет уже готовое что-то, да?
Вот. Но на самом деле это спорный вопрос, его можно обсуждать. Если у вас есть достаточно большая компания, и у вас есть at-home разработчики, и я вам передал, так сказать, экземпляры программы в достаточном количестве, чтобы вы их могли растиражировать и поставить на все компьютеры, то вы, в принципе, не несете здесь никаких убытков.
Да, несомненно.
Но весь правильно, но весь вопрос, кто будет выполнять эту работу. Если вы ее будете выполнять собственными силами, то бизнесу это не интересно. Мне не интересно, если вы поставите программу собственными силами. Мне не интересно. Мне интересно их вам поставить за деньги.
А поставите тоже следующую.
Да. А поставить это уже то, что касается там внедрения. Вот. Так что вот таким вот образом. То есть я говорю, что сейчас появилось достаточно, к сожалению, много публикаций и от весьма таких солидных западных экономистов о том, что программное обеспечение свободное обладает якобы какой-то своей собственной экономикой. Что есть некий такой флёр, там это все с времен там старания товарища Перенса там, и товарища Реймонда, да, с 96-го года про волшебные котлы, там, я в позапрошлом году выступал по этому поводу, вот, что есть не и пишет на этот счет, у меня вот очень большой список публикаций, по поводу того, что вот свободное программное обеспечение, оно, дескать, обладает какой-то особой экономикой в силу своей там особой специфики, вот там и так далее, и так далее. На самом деле никакой особой экономики нет. Экономика программного обеспечения, она единая для всех моделей лицензирования, как бы они ни назывались. Да? Дальше, следующий слайд.
Это вот предыдущий список, если взять, да, по цели, да. Вот там вот очень разные механизмы. Да. А если разделять по лицензии, то какая разница?
Да. И вот теперь, значит, мы переходим... Назад. У меня еще сколько? Есть минут 5, да? Мы сейчас, в общем, переходим к достаточно важному моменту, который далеко не всем, так сказать, евангелистам свободного программного обеспечения нравится. Было. Я к этому опять вернулся. Да, все правильно. Вернулся я к этому вот почему. Что вот сегодня у нас вот выступали докладчики, говорили там о достоинствах свободного программного обеспечения, в частности, о достоинствах того, что вот... Свободный код, который вот вы предоставляете пользователю, он обладает там такими возможностями, что вот может кто-то его взять, там, потом там, дописать, там, подновить там, и так далее, и так далее. Вот на самом деле нужно понимать, что это обман. Во многих случаях, скажем так, не всегда, но во многих случаях это обман. То есть, если вы возьмете программный продукт OpenOffice, которым я много лет занимаюсь, я могу подарить исходные коды и просто поставить эксперимент, когда вы в этих исходных кодах разберетесь. То же самое касается очень многих свободных программных продуктов. То есть, если там в начале, в конце 80-х, начале 90-х годов декларации GNU, они, в общем, действительно соответствовали правде, да, и было время, когда мужчины были мужчинами и сами писали драйверы и устройства, то я вам могу сказать, когда это перестало быть правдой, когда пользователи перестали собирать ядра. Вот это отправной момент, на мой взгляд, исторический. Когда перестали собираться ядра, свободное программное обеспечение утратило вот это вот самое, то есть пользователи СПО утратили право на модификацию. То есть на сегодняшний день право на модификацию является декларируемым, а не реальным. Во многих случаях. И это нужно понимать, если вы собираетесь заниматься бизнесом на СПО. Потому что вилка...
Но она осталась у разработчиков.
Да, она осталась у разработчиков, конечно. Оно у тебя, оно осталось, если ты разрабатываешь.
Нет, осталось у остальных разработчиков.
Что значит у остальных?
Ну, например, у Бонофиса, да? Неизвестно, сколько разработчиков на планете в состоянии внести туда изменения.
Правильно.
И явно больше, чем... число разработчиков, которые сейчас
вносят. За которые платят Oracle, ага.
Я думаю, что вряд ли их больше.
Я думаю, что их больше. А ООО, например.
Это их больше.
И многие не публикуют свои изменения.
Да, а есть еще, между прочим, два дериватива изобретаются. Кто их делает?
Их делают совсем по-другому.
Желающих вносить изменения в такой код.
Я сейчас говорю не о желании, Алексей. Я говорю о том, что появилась некая лицензионно обусловленная вилка, которая дает возможность человеку, занимающемуся бизнесом на свободном программном обеспечении, этой вилкой как таким ползунком, да, рулить от нуля до сотни. Там. Вот есть стопроцентная свобода, да, и есть там нулевая свобода. Потому что мы говорим о том, что да, есть какие-то разработчики того же OpenOffice, ну, можете во всем мире найти 100 человек. Вот у вас конкретно государственный заказ там, да, по поставке там какой-то сильно кастомизированной версии OpenOffice для государственных нужд. У вас есть какая-то компания, которая занимается вопросами кастомизации. Другой у вас компании нет, есть где-нибудь в Новой Зеландии. Time is money. Здесь против вас начинает работать временной фактор. Вы просто не успеете разобраться в коде и создать коммерческий программный продукт по сравнению с вашими конкурентами.
Я просто хочу заметить, что в данном случае мы обсуждаем не право,
Реализация. Да, реализацию прав. Я именно и говорю про реализацию прав. Потому причем что... поставляя программный продукт, свободный разработчик, в отличие от проприетарного, да, тут вот в чем проявляется, вот в чем та самая пресловутая гибкость свободного ПО, да, что у проприетарного разработчика нет никакой гибкости, там все закрыто, да, там ноу-хау, там ноль. У свободного разработчика есть право, так сказать, работая с заказчиком, в зависимости от конкретных коммерческих вариантов, управлять этим ползунком практически от нуля. Ну, я не знаю, тот же я какой-нибудь там код, ну, я написал там какой, вот мне тут недавно принесли код, он написан на языке программирования Lua. Я так где-то слышал что-то такое. Да, много пишется, там тоже много написали, так, мегабайта полтора, ни одного комментария. Ну, открытый софт, конечно, открытый, такой открытый просто и такой свободный. Я ее запустил, программу, она не работает. Вот. Ну, вот нужна была людям, понимаешь как? А человек говорит, вы денег дайте, я вам ее починю, она будет работать. Вот такой бизнес на свободном программном обеспечении. Вполне, на мой взгляд, закономерный. Да, к вопросу о том, это я все к чему говорю, что я с этого практически начал, что существует такая страшилка о том, что если вы придете к инвестору и не объясните ему, что вот у вас код вот открытый, то он вам денег не даст, да, потому что для него, вот ему в детстве выжгли в мозгах там, да, в каких-то там, где их там растят, на каких-то полянках этих инвесторов, ему там лазером выжгли, да, что код должен быть закрытый. Это я к тому, что вот очень легко можно показать, набрав достаточное количество аргументов, что открытость или закрытость софта – это такой же экономический инструмент, как и любой другой, который можно использовать с выгодой, да, а не шарахаться от него, как черт от ладана. Следующий слайд. Ну, вот понятно, да, что такое декларативная свобода. Это соблюдение требований свободной лицензии. Вот есть требование предоставить исходный код. Мы это требование соблюдаем, мы код предоставляем, да. Нигде в лицензии свободной не написано, в каком виде мы этот код должны предоставить. Сколько там должно быть комментариев, там, да, и тогда это уже дальше вопросы культуры, вопросы взаимоотношений, да. Но это не как юридически.
Вопросы выгоды.
Вопросы выгоды, опять же, да, вопросы выгоды. Да, вот именно.
Здесь есть один момент забавный. Дело в том, что вы, конечно, правы, что вы можете любой код предоставить. Но дело в том, что вообще говоря, хотя я не знаю прецедента, да, тот, кому вы предоставили этот код, он может через суд потребовать у вас доказать, что тот код, который вы предоставили, действительно есть код той программы.
Это я легко докажу. Это легко. Мы сейчас к этому вернемся. Это я легко докажу. Но прецедентов судебных я не знаю. Вот поэтому я говорю, что на сегодняшний день в связи, так сказать, с существенным изменением вообще свободного программного обеспечения, появление рынка коммерческого свободного программного обеспечения, как для кого-то это, может быть, не странно звучит, само понятие вот этих четырех свобод, заложенных в свободной лицензии, уже недостаточно для того, чтобы определить, что перед вами за программное обеспечение. Да? Поэтому я совершенно преднамеренно ввел вот два понятия. Понятие декларативной свободы – это соблюдение требований свободной лицензии. Следующий слайд. И понятие технологической свободы. То есть технологическая свобода – это вы передаете заказчику действительно тот код, вот как сегодня об этом говорили, с которым можно работать. Да? Это код, который структурирован и документирован, свободное распространение исчерпывающей девелоперской и пользовательской документации и свободное распространение технологий разработки и сборки ПО. То есть, если вы вместе с кодом передаете заказчику сборочную среду, в которой в присутствии заказчика собираете свое программное обеспечение, то вы можете говорить о том, что вы предоставили заказчику технологическую, а не декларативную свободу. Я вот о чем говорю. Да. Ну, пунктов тут может быть очень много, это, так сказать, я накидал, это вопрос достаточно широкий. Но к вопросу о том, что сегодня при разговоре с заказчиком, да, и при разговоре между собой, мы должны четко говорить, четко понимать, о каких свободах мы говорим. Когда, извините меня, там госзаказчику предоставляется дистрибутив, там, собранный там где-нибудь там в Новой Зеландии, который предоставляющий не в состоянии пересобрать, мы не можем говорить, мы можем говорить о декларативной свободе. Да? Да, передали исходные тексты в соответствии с буквой лицензии.
Анатолий, вы придерживаетесь, извините.
Да. И инструкцию, как...
Да. Анатолий, извините.
Где в свободном, где в лицензии GPL написано, что я вам предоставлен, да, уже обязан предоставить инструкцию по сборке? Где это написано в лицензии GPL? Что?
Там это написано. Я не дословно цитирую, но это там написано.
Нет, написано.
Нет, написано. Я скажу, что вообще это является следствием, потому что...
Нет, там это явно написано.
Потому что мало ли что вы предоставили.
То есть там явно написано буквально следующее.
Что значит инструкция по сборке?
Да. Там явно написано буквально следующее.
Да? Вот. Ну, что?
Из войны и мира через...
Я чувствую, что меня обманули, что я делал. Я иду в суд. И пробую доказать, что...
Там явно написано буквально следующее, что если для сборки из вот этих исходников, вот этого бинарника, потребуется выполнение последовательно каких-то команд в какой-то среде...
Я вам предоставлю набор этих команд в какой-то среде. Вас это выручит?
Вполне. А почему нет?
С какой целью? Это вам поможет модифицировать код предоставить?
Нет, поможет собрать для начала.
Для начала.
Анатолий, мне кажется, вы в данный момент смешиваете два абсолютно разных понятия. Жульничество со свободными лицензиями, когда человек не способен, вообще говоря, вот то, что он предоставляет, не является даже формальным распространением исходного текста под свободной лицензией, потому что эти бинарники из этих исходников не собирались.
Нет, почему? Собирались. Кем-то другим.
Они известны.
Да.
Не собираются. Не собираются, по факту.
Ну ладно, опустим этот вопрос. Да. Это мы сейчас уйдем в сторону.
Ситуацию, когда мы предоставляем пользователю тот объем прав, который мы ему обещали четырьмя свободными, вот эти четырьмя, как это по-русски, правами, да?
Да.
Вот. Или же мы дополнительно к нему ему предоставляем вот эту технологическую свободу,
да,
которая,
да,
ему как пользователю, да, либо не нужна, либо мы считаем, что это наш потенциальный конкурент, поэтому мы, вообще говоря, мы, исходя из лицензионной политики, совершенно не обязаны это делать,
да,
и так далее, и так далее. Да?
Ну да.
Это,
да,
дополнительные свойства.
Дополнительные, конечно. Просто я именно об этом говорю.
Хорошо, да, различать ситуацию,
да,
когда исходный код не собирается вообще.
Нет, нет, я об этом не говорю. Да, я говорю вот,
ситуация,
вот о чем.
Когда мы,
да,
условно говоря, помогаем конкурировать.
Следующий слайд. Ну и вот, собственно, уже, так сказать, я заканчиваю. Ну, несколько, так сказать, понятно, что их гораздо больше. Ну, несколько, так сказать, таких вот типовых сценариев экономического поведения на рынке, очень кратко, да. Ну, классическая вещь. Выпуск продукта с декларируемыми правами на модификацию и получение прибыли на технической поддержке платных обновлений и кастомизации. Ну, это вообще основной бизнес на СПО в том виде, в котором его, так сказать, понимают миллионы, что называется. Да? Вот это, кстати, бизнес-модель на самом деле весьма и весьма невыгодная. В общем, на самом деле, я не знаю, может быть, кроме Red Hat, хотя к нему тоже много вопросов, я не знаю ни одной компании, которая бы действовала только на этой бизнес-модели, в общем, чего-то себе заработала. Вот. Как вариант, да, выпуск продукта с декларируемыми правами, минимальным набором функций, продаж дополнительных модулей под проприетарным лицензией. Вот это, кстати, почему? Это очень много, там, до какого-нибудь, я не знаю, там, от Drupal, там, до кого угодно, там, таких, это, все эти самые, Alfresco, пожалуйста, Zimbra. Что? Почему? Они продают же там платные, к Zimbra продают платные модули, я знаю, еще, да, к Drupal продают платные модули, может быть, не сами производители, но бизнес на этом делает.
Ну, не Drupal, скажем.
Да. Следующий слайд.
Не, ну это просто, ну извините, да, тогда это не бизнес на самом деле. Просто люди продают какие-то проприетарные программы. Это все. Мало ли что у них платформы для этих Drupal.
Они привязаны к свободным.
Ну и что, а бывают привязанные к Linux проприетарные программы. Это то же самое, это бизнес на свободном софте или нет?
Мы сейчас говорим, я только что об этом говорил, понимаешь, когда нет никакого бизнеса на свободном софте.
А это что?
А это вот то, это бизнес на свободном, на программном обеспечении, на коммерческом, понимаешь? Как? Почему это не бизнес, понимаешь?
Сейчас, не надо, пожалуйста, противопоставлять коммерческое программное обеспечение и свободное. Вот вам, пожалуйста, не надо.
Да, не противопоставляй.
Ну как же? Это бизнес не на свободном.
Стоп, Жор, ты перегрелся. Стоп. Да.
Анатолий, закончишь.
Ну хорошо. Ладно.
Ну вот, примерно, так сказать, да, выпуск технологического, да, технологически свободного ПО, передача инфраструктуры разработки крупному корпоративному заказчику и государству. Это тоже известная схема, достаточно широко распространенная, да, так делают...
Просто если заказчик ощущает, что это того стоит, он просто...
Ну да, то есть на самом деле тут все очень просто. Если заказчик ощущает, что ему нужно продать там, как говорят сейчас, 100-500 лицензий там, да, вот, то ему выгоднее купить, да, целиком свободную разработку со всеми технологическими свободами, да, и дальше уже решать, кому именно он поручит там дальнейшее тиражирование и развитие этого ПО. Может быть, он поручит и тому, кто ему и продал изначально, да, но, по крайней мере, это то, что вот про что Андрей сегодня говорил, это такое желание, так сказать, покупателя подстраховаться и получить, так сказать, всю технологическую продукцию. Разовый выпуск технологически свободного ПО по предварительному заказу. Ну, это понятно, это технология масла и хлеба, да? Это IBM у нас любит, это любимая технология IBM. Это мне очень хорошо объяснили, говорит, что такое? Это, говорит, технологии связанных продуктов. Говорит, масло и хлеб, да, вот они как бы друг с другом существуют. Вот масло надо мазать на хлеб, да? Вот у вас сколько-то хлеб стоит, сколько-то стоит масло, да? Вы начинаете раздавать хлеб бесплатно. Масло растет в цене. Ну, понятно, да? Связанный продукт. Масло становится сразу больше. Да, его больше продается.
В смысле,
да.
Выпускать свободную платформу.
Да, потом... да. Ну, различные варианты. То есть, начиная от того, что вы можете выпустить какой-нибудь там свободный текстовый редактор в пику конкуренту, чтобы немножко обломать ему крылышки, так сказать, да, и подготовить заодно платформу для своего проприетарного редактора, да, как это было с Open Office. Да? И вариант, да, выпускаете платформу какую-то, на которой потом дальше продаете какие-то проприетарные решения.
Это вот предыдущий вариант, который был на том слайде. А вот конкретно, что имеется в виду про разовый выпуск?
Я тебе объяснил, что имеется в виду. Либо это желание, так сказать, создать какие-то особые условия своему конкуренту, выпуская продукт, который ничего не стоит, с аналогичными свойствами, да?
А, понятно, да.
Либо...
Заказ – это не деньги.
Да, это просто или такая... Это заказ, да. Следующий слайд.
А на следующем слайде, Анатолий, вопрос, это передача государства. Можно ли пример успешного проекта, который создал некоторые компании, дальше перед государством, государство его успешно поддерживает?
Я не знаю таких примеров. Не знаю. Я могу сказать, что государство действует таким образом. И я знаю несколько крупных заказчиков, которые, ну, например, этот самый, господи, как они называются-то, авиационная эта компания американская, они в свое время, Boeing, они в свое время покупали таким образом ряд дистрибутивов свободного программного обеспечения.
Это самый, как их, авиакомпания, как ее, господи, Дельта.
Нет, Дельта нет, производитель, я имею в виду, самолетный.
Дельта сейчас летает.
Да.
Не государство, простой пример, это Google, который в течение многих лет платил по 50 миллионов в год MySQL, ежегодно.
Ну, это как бы немножко из другой оперы, но тоже, да, они покупали там MySQL. Вот. Продажа интеллектуального капитала. Я говорил, вот, когда в прошлый раз выступал.
Такое изготовление стартапов.
Ну, не столько. Это просто сейчас то, что называется новая инновация. Есть такое понятие новые
инновации.
Новые инновации, да, или открытые инновации, их по-разному называют. Там есть несколько. Это вообще аутсорсинг R&D, да, то есть... Есть даже у них сайты там специальные, то есть вот ты производитель, например, ты производишь какие-то там продукты, там, я не знаю, там, тебе там какие-нибудь там болты с левой резьбой надо разработать, тебе самому лениво. Ты идешь на этот сайт и говоришь, вот там, кто там разработает мне там эти болты там с левой резьбой, я там столько-то денег даю. Есть какие-то компании, которые, ну это я утрирую сейчас, есть какие-то компании, которые занимаются подобными разработками, с этого и живу. Они выпускают свободное программное обеспечение с целью, так сказать, поддержания своего интеллектуального капитала и проверки, так сказать, каких-то этих вот, ну, созданий. Это фактически не окры заказные. То есть, если нашей ГОСТовской терминологии, это не окры. Но только их заказывают. Это достаточно распространенное на сегодняшний день явление. Ну и работа по системной интеграции продукта с различными видами лицензий. Вот, в принципе, основные следующие слайды. Все, да? Все. Вот, в принципе, основные, так сказать, ну, скажем так, наиболее распространенные, приносящие хоть какой-нибудь доход, экономические, так сказать, схемы. Да.
У меня вот вопрос по поводу декоративной свободы. Вот, при объеме исходного текста миллион строк, использованы специальные средства и так далее, там, в общем, это не дает разработчику, дает разработчику земной эксклюзив, я считаю.
Да.
Я считаю, что это неверно, потому что, во-первых, миллион строк разрабатывал не разработчик. Миллион строк разрабатывал сообщество.
Под разработчиком в данном, вы меня извините, пожалуйста, я вам сразу отвечу. Под разработчиком в данном случае понимается не персона, а некая компания, которая производит программное обеспечение.
Миллион строк она не произведет.
Ну почему?
Заказчик?
Ну почему?
Произведет.
Ну почему?
Производит столько, что...
Да, почему не произведет? Я знаю много компаний, которые производят гораздо больше.
Она, во-первых, может произвести, а во-вторых, неважно. Дело в том, что отвечает. В зале завезенное соглашение стороной является именно тот, кто пустил это.
Что дальше. Нет? Чего нет?
В России такие производители, которые миллионы...
А при чем здесь Россия?
Россия
в России свободного программного обеспечения нет, и не свободного тоже. Да, что?
Да, миллион строк. У меня была задача на работе протестировать программу. Я написал тилс-драйвер, который сгенерировал программу в 1 миллион строк. В 1 миллион строк для тестирования.
Миллион строк такого код, который реально используется. Вот тот, который генерирует.
Он весь реально использовался.
Его заслуги.
Почему как
я? Просто я в одном проекте.
Я говорю, я тоже пользуюсь. Я использую макросы.
Вы когда вы откройте исходники OpenOffice и посмотрите, сколько, посчитайте просто, сколько там.
А в чем проблема?
Нет.
Проблема в том, что OpenOffice довольно специфическое программное обеспечение на нынешнем рынке. И в нем примерно 8%.
Причем здесь конкретные ошибки? Мы же с вами не говорим про бэктрекинг, понимаете, как? Причем здесь конкретные ошибки?
А у заказчика обычно так возникает. Ему ошибку надо решить, а не...
Вы уверены? Супер. Вам попадались идеальные заказчики. Вы знаете, вы мне расскажите про таких заказчиков, я с ними буду работать. Потому что мои заказчики за устранение ошибок вообще ни копейки платить не хотят. Они считают это моей обязанностью.
Нет, вот вы передали. Нет, то есть разработал заказчик продукт,
заказчик может не разрабатывать.
Нет, подождите как, вот у меня, подождите, о чем здесь идет речь, я вам попытаюсь объяснить. Вот я заказчик, я прихожу к вам, к разработчику, и говорю, я слышал, вот есть такой продукт клевый, OpenOffice называется, да? Но вот я его посмотрел, он меня не устраивает. Вот давай ты мне его сделаешь, дальше я вам даю техническое задание на 300 страниц. Ну это обычная ситуация на самом деле, очень обычная. Что? Ну да, то есть вот мне не нравится там, ну вот, например, он там, он не работает с такими-то форматами файлов.
Да. А к кому вы можете обратиться по такому? Вы даже к разработчику не сможете обратиться.
Почему я не могу разработать? Что?
300 страниц. Даже за деньги я вам не сделал.
Почему это? Если... Нет, вы не понимаете. Если вы делаете то, что вы хотите, это не бизнес. Вы прослушали начало доклада. Мы говорим сейчас о коммерческом программном обеспечении. Программное обеспечение, которое изначально создается с целью продажи. Или коммерциализируется. Про коммерциализацию я опустил принципиально, так сказать. Просто времени сейчас на это нет.
300 страниц.
Да.
Кому вы сможете обратиться? 300 страницами.
Никому, кроме разработчика, данного программного продукта.
Это называется вендор-лок.
Да, вендор-лок, да, классический.
Это Oracle сейчас, ну не важно, кто это. Он вам не сделает.
Почему не сделает? Весь вопрос в цене. Это вы, извините, но это не серьезный разговор. Откуда вы знаете, сколько у меня денег? У меня хватит. Что ты хотел? Пойдемте, да. Заодно и поговорим, да. Что ты хотел спросить?
А мне не нравится в этих всех пунктах, вот методах, да, мне не нравится ответ на вопрос, какова роль сообщества во всем. У меня такое ощущение,
а никакого.
Да.
В коммерциализации,
да,
никакая.
У меня такое ощущение, что
кроме краунсорсинга никакая.
Да, да, да. У меня такое...
Кроме краунсорсинга никакая. Единственная роль сообщества в коммерческом ПО – это краунсорсинг. Я про это не стал говорить, это вообще отдельная большая тема. При том, что сейчас многих лидеров свободного программного обеспечения, некоторых из них я знаю лично, их охотно нанимают под создание краунсорсинг сообществ, под коммерческие продукты. с учетом их опыта создания сетевых сообществ. И получаются, кстати, очень неплохие результаты. Это к вопросу о том, где коммерция, где не коммерция, где проприетарная, где не проприетарная. Сейчас, ты понимаешь, сплелось все настолько плотно, что вообще вставать в позу, по-моему, совершенно неверно.
Сейчас. Речь идет не об этом. Речь идет исключительно о одном достаточно важном различии, которое, на мой взгляд, в какие-то времена отличало вот два лагеря, да, которые сейчас уже не являются двумя лагерями.
Да.
Что во времена ОНА, да и сейчас, может быть, да, поправьте меня, если ошибаюсь, свободное ПО, вне зависимости от того, является ли целью его как бы разработка коммерческой или нет, держится в основном за счет усилий сообщества. В случае, если какая-то контора пытается свободное ПО как-то вот взять под свое крыло и потом делает какие-то шаги, которые в сообществе не популярны, этот продукт, скорее всего, становится убыточным. Тому приверх очень много. Все сейчас с ужасом смотрят на тот же OpenOffice. Да?
А что, OpenOffice когда-то был прибыльным?
Значит, никогда не был.
Никогда не был. И он не создавался, как это как раз к вопросу, о хлебе и масле. Это да, это заказ такой был изначально. Вот. Да, это общеизвестно.
Отсюда вопрос. Да? Значит, если мы говорим о том, что мы так или иначе должны, у нас нет выхода, мы должны для того, чтобы как-то существовать, не мы как люди, пытающиеся на этом заработать себе кусок хлеба. В одном из этих режимов мы так или иначе вынуждены будем принимать решения, непопулярные для сообщества, потеряем сообщество и пресловутый кусок хлеба в том числе. Да? То есть это вот все пути пока что, да? Попробуйте меня переубедить, они ведут к смерти.
Я вас очень легко переубежу, потому что на самом деле, я говорил про мифологемы, да? Это тоже отдельный большой вопрос. Но мифологем очень много и у сторонников СПО. И самая большая мифологема состоит в том, что сообщество – это прерогатива свободного программного обеспечения.
Я не говорю про прерогативу.
Я вам могу сказать, что роль и значение, так сказать, сообщества в жизни компании Apple и ее продукции в разы превышает все свободное программное обеспечение. Просто, у нас, для нас Apple это, в общем, никакой не политик.
Какой вклад сообщества вносит в продукты Apple?
Это отдельный разговор, я тебе могу рассказать, если хочешь. Но поверь мне, что это так.
Не верю.
Вот зря. Это так. Тебе скажут люди, что это так, Гоша. Apple-овское сообщество и работа Apple с сообществом — это гораздо более такая важная и тонкая тема, чем, так сказать, СПОшные сообщества, которые за последние 5 лет на моих глазах превратились в сборище каких-то, оголтелых павианов, понимаешь как? Из нормальных сообществ, которые... Не понимаешь? Да, зайди на инфраресурс, посмотри, что там сейчас делается. Далеко ходить не надо.
Если честной народ позволит, я пытаюсь...
Сейчас вопрос еще один, короткий.
Наверное, немного странно. У меня было много вопросов, но они как-то так ответили, пока еще рассказывали.
Сжарились.
В начале выступления ты сказал, что это фрагмент расширенного курса лекции. Где эти лекции можно послушать?
Уже нигде. Я их читал. Если в следующий раз буду читать, и тебе будет интересно, я тебя с удовольствием приглашу. Если позовут куда-нибудь, я прочту, но пока меня просто звали, я пошел, почитал.
Если мы это организуем, у нас открытое сообщество,
ты придешь? Нет, это можно обсудить, если это открытому сообществу действительно будет интересно. Понимаешь?
Сообщество не является прерогативом.
Конечно, не является.
Тогда какая разница, будет ему интересно?
UNIX, его руководитель, по крайней мере, номинально сидит перед тобой. Я думаю, это было бы просто...
Он на меня обиделся за сообщество.
Не-не-не, я пытаюсь понять иначе.
Хорошо, мы с тобой потом поговорим. Да.
Насчет декларативного технологического кода, мне кажется, там нужно одно уточнение внести. То есть это свойство не программного обеспечения само по себе, а сочетание программного обеспечения к использованию.
Это как бы реализация лицензии.
Я понял.
Вопрос реализации. Понимаешь как, Егор, вообще на самом деле это вот я обкатываю, так сказать, эти понятия. Вот они очень недавно появились, понимаешь как? И тут...
Для вас и для меня они совершенно
Конечно, да. Они вообще, конечно, во многом эта свобода зависит от квалификации пользователя. Да, вот там сидит там Нулевин какой-нибудь, что ему? Ну, подсунь ты ему ядро и попроси кастомизировать, он тебе кастомизирует. Он же не будет никого просить хэшер кастомизировать, он его сам кастомизирует, понимаешь как? А мне его просить придется. И он, и я пользователи в этой ситуации. Нет, конечно. Понимаешь, в этом случае это вот так сказать, ну как везде в бизнесе, ты очень четко должен понимать, кому ты это продаешь. Потому что можно нарваться, и такие случаи бывают, они вот у меня там записаны, когда, так сказать, люди идут просто заведомо на вот продажу какого-то софта с декларативными свободами, не понимая, кого они его продают. А продают они его людям, которые, в общем, их потом делают. Понимаешь, ведь прекрасно понятно, что есть код, который нельзя открывать. Иначе ты утратишь все конкурентные преимущества. Его нельзя открывать ни в каком виде. Ну, например, что далеко ходить? Возьмите FineReader, да? То есть там есть ряд ноу-хау, который, если ты откроешь, то понятное дело, что найдется 20 специалистов во всем мире, которые в этом коде разберутся. Да? Но такого кода, на самом деле, очень мало.
И это следствие, между прочим, перекоса изначальной ситуации.
Конечно, конечно, несомненно, да. Но ты понимаешь, ведь есть какой нюанс, что если ты говоришь про совершенно вот такую сферическую в вакууме свободную программу, то эта программа может быть коммерческой только в одном случае, если она проприетарна. Понимаешь как? Ведь открывая, предоставляя пользователю все возможности, ты рубишь сук, на котором ты сидишь как коммерсант.
И все-таки у меня какие-то странные вот, относительно сообщества вопросы. Я не могу.
Ну давай, по-моему, отдельно поговорим, о чем Федор хотел сказать.
Если, честная компания позволит, хотел бы еще помахать самое полагаемое, просто дать на тему, откуда все берется, куда все девается. Я не могу это сделать потом приватно, поскольку я хотел бы нарисовать несколько картинок.
Ну я не знаю, сейчас народ способен воспринимать. Давайте попробуем.
Давайте попробуем.
Во-первых, есть тут а мел где-нибудь здесь есть?
Ой, сколько это? Да? Из которых следует?
Ну, только они вот что-то писали.
Что все свободные заложатся.
Где там?
Потому что основные ресурсы по поводу, по отношению к которым можно ответить в этом
конкретном. Нет, действительно, номер написали и еще.
Здесь не простой человек, как можно здесь абсолютно не
тезис был тот, что софт финансируется из средств, произведенных где-то еще. Если взять не софт вообще, не софт, что для некоторых видов софта это вполне очевидно. Например, все произведенное университетом в Беркли, в частности, операционной системой ФРБРД, совершенно очевидно финансируется из средств, произведенных где-то еще. Все произведенное X-консорциумом, первоначальным владельцем, разработчиком X-Windows, финансировалось совершенно официальной бухгалтерией средств, произведенных где-то еще. Сложность возникает, когда мы переходим к более сложным и хитрым экономическим системам. При этом надо понимать, что если не изобретать специального софтверного товара, абстрактного, а я в самом начале своего выступления говорил, почему я не хочу изобретать специального софтверного товара, потому что при последовательном применении получается, что мы изобретаем условную экономику, полностью параллельную экономике натуральной. То оказывается, что если не делать специальную скидку на софты, что производство софта есть потребление с точки зрения экономики. Смотрите, когда производится какой-нибудь товар,
там мел.
Там мела нет? Нету, я не смог найти.
Так мы тоже делаем. Так мы тоже делаем.
Слушай, они предусмотрительные.
Да, написал. Вот кто-то написал и унес.
Может, проектор включить и вот так показывать?
Все.
А мы чем мы делаем? Берутся какие-то товары? Ну, или ресурсы, рабочая сила, товары, материалы, производство. И на выходе получаем какие-то другие товары. Если соединить много таких элементов, то может оказаться, что часть вещей, исходящих отсюда, в самом конце возвращается обратно. Что мы имеем, если мы имеем не материальное производство, а интеллектуальную деятельность? А мы получаем следующее. Затрачиваются ресурсы. Ресурсы эти затрачиваются. На выходе ничего не происходит. Вместо этого мы получаем расширение нашего мира.
Ну, а как же? Да-да-да. Минуточку. А вот исключительно, скажем, вот библиотеки, да, которые потом используются для воспроизведения, это что, расширение мира или все-таки какие-то ресурсы, которые потом будут использоваться для повторного производства?
Подождите, я считаю, что тут тоже расширение. Дальше. Как та же картинка выглядит в случае проприетарного? Она выглядит следующим образом. Разработка. Вокруг нее законодательная оболочка, которая канализирует расширение этого мира и позволяет и позволяет торговать расширением этого мира кусочками.
По-моему, это курочка, которую кушают.
В случае самого свободного сока мы получаем
отсутствие вот этой оболочки.
Да. Это вне всякой самой дальнейшей экономической деятельности. Это бандуитарное производство. Мы канализируем расширение мира таким образом, что оно контролируется правообладателем дальнейшего расширения мира. Свободная разработка. Здесь тут не надо. То есть мы пользуемся расширением мира неким другим способом. Например, это самое, получая косвенное преимущество от него.
Ну да, ну да. И тем не менее, все-таки вот то, что на входе в эту систему, оно подозрительным образом похоже на то, что на выходе. И стало быть, вот это утверждение о том, что оно само себя не кормит, становится подозрительным. Да? Я приводил пример библиотек. Да, библиотеки суть результат усилий разработчиков, они же суть материал, который другие разработчики используют для быстрейшего и более эффективной организации производства.
Ну, вместо сравнить библиотеки, например, с учебником производства. Или с учебником с набором паттернов.
На самом деле, понимаете как, я думаю, что у вас исчезнут все противоречия, если вы придете к понятию интеллектуальной капитализации. Вот если вы согласитесь с тем, что существует интеллектуальная капитализация, тогда противоречия из ваших схем исчезнут.
Интеллектуальная капитализация – это частный случай самолетства. То есть точно так же капитализируются любые конкурентные преимущества.
Нет, просто эти схемы должны были показать, что вот этот фиксированный объем материальных затрат, да, мне
кажется. Я понял, что они должны были показать.
По-моему, уже пошло обсуждение, которое надо приносить в кулуары. потому что тут надо уже обдумывать. Всем спасибо за участие сегодня. Значит, завтра мы в 10 начинаем заседание.